Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московской патриархии». Евгений Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами, я надеюсь, сегодня поговорим вообще на широкий круг тем, потому что вы ведь вот именно тот человек, который начинал писать о церкви еще в конце 80-х или даже в середине. Вы, наверное, были одним из первых журналистов, которые начали поднимать тему церкви. Так ведь?
Да, совершенно верно. Началось это все в год тысячелетия крещения Руси. Это был интерес, это было что-то новое. Сейчас трудно современному человеку представить, или молодому человеку, 20-летнему, представить, какое место занимала церковь в жизни общества. И не было просто, ничего не было, никто не знал, там, какие-то бабушки или еще кто-то. И вдруг неожиданно празднование становится государственным, приобретает государственный масштаб. Естественно, внимание, естественно, задаются вопросы. А я в то время работал в «Вечерней Москве», и интерес, значит, надо публикации, кто будет. И это уже стало как бы, не то, что разрешено, потому что, представьте, это еще годы советской власти, существует там цензура и так далее. И вдруг неожиданно появляется такой момент, а давайте мы напишем про открытие нового храма. Вот, и ты сходишь, я скажу, вот я пришел, посмотрел, это был 89-й год, первая заметка об этом, и, конечно, многое видится на расстоянии, и когда у нас сейчас там что-то критикуют или критикуют те или иные действия, я вспоминаю, что было тогда, и поэтому говорю, что сейчас это разный мир, это разные отношения, представьте, что я написал заметку о храме, о том, что его надо отдать. А после этого по правительственной связи главному редактору позвонил секретарь райкома КПСС и грозился там всякими карами, уволить там, и так далее, и так далее. Это вот кто это переживает из современных журналистов, такой кайф? В общем, да, это было такое.
Страху тогда вы, наверное,
натерпелись. Уже не было страшно, мы тогда были вот такими всеми накрученными, политизированными, то есть представить там, рубеж 80-го года, это уже как-то все было уже так, в обществе были...
Это уже перестройка,
всякие, да. Уже перестройка в самом таком, и... Конечно, вот это был настрой такой, поэтому это не было страшно. Знаете, это был такой какой-то даже вообще как будто не со мной. Хотя вот реально успели бы испортить мне жизнь, это однозначно.
И здесь возникает логичный вопрос. А зачем вы тогда вообще всем этим занялись?
Это было,
на
было
тот момент.
Просто это, ну, это было... Я занимался другими вещами.
Вы уже были верующим человеком?
А верующим нет, я был абсолютно неверующим. Но если возвращаться к каким-то интересам, я могу вспомнить, что... Там в середине 70-х годов мы много с родителями путешествовали на автомобилях, естественно, заезжали в храмы там какие-то, да? А это были музеи, или это были разрушенные храмы. То есть это монастыри или города Золотого кольца. Как-то так смотрели. Нерелигиозная семья. Вот потом уже в конце 70-х годов на книжном рынке, который находился недалеко от вашей редакции, я первый раз купил Евангелие, и там же я приобрел, чисто ради любопытства для коллекции, экземпляр журнала «Московской патриархии». То есть вы представляете, что это ни в киосках, ни подписаться невозможно было. Это тоже был не то, что дефицит, а вообще запрещенное, будем так говорить, из литературы и так далее.
Вообще, вот. Да, это звучит удивительно, да, в конце 70-х годов.
В конце 70-х, да, я закончил школу, было интерес, и, конечно, покупал какие-то такие вещи, которые...
Запрещены.
Они не были запрещены, их просто не было, понимаете, любой какой-то там, или даже детектив, или там Дюма, или еще что-то купить в магазине нельзя было, было интересно, и вот среди этой литературы, которую я покупал, то находились, и вот в тот момент вот религиозные тексты были для меня, они были непонятны, я их, естественно, в тот момент не понял, не принял, они оказались так где-то, ну, посмотрел, и все, на этом все кончилось. А потом вот я говорю, что вот когда стал общаться со священниками, как-то вот это, они меня просто учили, вот так. Я даже, ну, учили, говорили, там, это не неправильно написал, это ты написал правильно, вот об этом это не главное, а главное это. Но тогда отношение священников было другое. Оно было такое, скорее, с интересом относились. То есть вот мы готовы тебе рассказать. Ты пришел спросить у нас, мы тебе готовы рассказать. Сейчас вот работает в церковном журналистом, воспринимаешь, что тебе с трудом рассказывают, то есть не делятся уже информацией. Изменилась структура, изменилось восприятие и желание что-то рассказать. Вот так, мне кажется.
Ну, тогда-то вы еще работали в светском издании, да, и да. Это для них был как выход в мир такой?
Ну, скорее даже как, ну, как ну, не обязал, ну, да, они, да, они считали, что это надо, да, угу. Что за это, ну, по крайней мере, за это не накажут, если там, там уже все проверили, так что здесь. А здесь надо отвечать за свои слова самому, поэтому есть некоторая настороженность, я бы так сказал. Вот. Ну, те жалобы, которые слышу сейчас, конечно, тогда о них вообще даже и не мечтали. Там, о проповеди такой широкой, о эфирах, телеканалах и так далее. Этого не было. Ну, и представить трудно. Я пришел в церковь, когда в Москве было 44 храма и 109 священников. Вот прошло 30 лет, я это помню. А вот недавно было епархиальное собрание, где там почти 2000 человек. И, конечно, в те времена я приходил на епархиальное собрание, я половину знал лично. То есть сейчас я с трудом узнаю, знакомые лица нахожу. И это, конечно, показано, как церковь вошла в жизнь, как вообще все это развивается. Большое видится на расстоянии.
Вот журнал «Московской патриархии», который вам попался впервые, как я понимаю, да, тогда, да. В конце 70-х, ну, как бы случайным образом, ну, конечно, выглядит совершенно промыслительно, что в итоге вы и стали возглавлять его в качестве ответственного
один
редактора.
Один из моих первых публикаций о церкви, это был рассказ про Соловки, которые в 90-м, 91-м году возвращены были, но тогда они были в структуре Архангельской епархии, я сделал материал по этому. И в 92-м или 93-м году, сейчас не помню, он был опубликован в журнале «Московской патриархии». И вот, это было интересно, ну, там интересный был у меня опыт. Как раз вот после этого, после этой публикации у нас возникла идея вот издавать «Московский церковный вестник» или «Церковный вестник». Это целая эпопея. Это очень интересно. Вообще-то я так хочу внести в книгу рекорда Гиннесса, потому что вот «Церковный вестник» «Вечерней Москве» — это самое большое, самое массовое православное издание. 350 тысяч экземпляров. Вот если собрать все сейчас, все печатные издания православные, то тираж будет меньше.
Но в итоге почему-то этот проект так и не состоялся. Почему?
Ну, во-первых, там произошло, мы делали это совместно с издательством Московской патриархии и с московским правительством, потому что магазин, блин, в структуре московского правительства был, было соглашение. А потом руководство издательства поменялось. И поменялось издательство, руководство, ну, как бы другие интересы, и все это как бы ушло в нет. Ну, это было до появления НГ-религии. То есть, имейте в виду, это был 93-94 год. Это, в общем, конечно, сейчас вот вспомнить, что я собрал, нашел все экземпляры, сделал. Так, ностальгирую по этому поводу, потому что это была первая такая попытка сделать вот такое массовое издание, не, вот, ну, не приходское, а для людей массовое. Это было, конечно, очень интересно.
То есть это была предтеча вот того же журнала «Фома», да, вот таких,
да,
ну, изданий обращенных.
Ну, сейчас это и происходит, у нас идет как бы... Тренд такой идет от каких строгих отчетов, таких скучных изданий официальных, к более такому человеческому общению с читателем, с уважением интересных,
да,
читателей. Это важно, потому что мы же делаем издания для них, а не для какой-то галочки, не для отчета. Главное, чтобы наше издание, которое люди получают, оно их не раздражало, а дополняло, помогало, учило, там, вдохновляло и так далее.
Но, тем не менее, Евгений Михайлович, на сегодняшний день журнал «Московской патриархии» — это красивое, красочное, качественное издание.
Как вы однажды сказали, глянец.
Действительно, глянец, глянца, да, качественный, да, глянец, да, да, церковный. Да. Но так или иначе он ориентирован на внутрицерковных служителей, ну, мне кажется, на внутрицерковную публику, больше на священнослужителей, да, то есть это официальное издание. И возникает вопрос, насколько вы свободны в выборе тем для издания?
Прекрасный вопрос. Вы знаете, я проработал в нескольких изданиях и знаю отношения там главного редактора, издателя. Но вообще-то я свободный. Вот это как не прозвучит, может быть, удивительно или, допустим, не совсем искренне. Во-первых, я отдаю себе отчет. Я занимаюсь выпуском, подготовкой и выпуском официального издания. Ну, по концепции, значит, это официальное издание. Соответственно, здесь должна быть официальная часть. В данной ситуации это служение Святейшего Патриарха и часть официальных документов. Не всех. И они есть, да. Но у нас остается другая часть издания. Давайте мы дадим здесь интересные материалы, которые интересны, в первую очередь, нашей целевой аудитории. О чем вы и сказали. И это священники. Вот... Надо найти рассказ Марка Твена, как я редактировал сельскохозяйственную газету. Вот приблизительно я себя ловлю на мысли, что я иногда оказываюсь героем этого рассказа. Ну, это достаточно смешно. Ну, правильно, как я могу там, учить священников, которые там опытом чему-то. Нет, я ищу авторов, я ищу интересных людей, которые или опыт церковный опыт, или приходской опыт, или опыт социального служения наиболее интересный, получивший одобрение в священноначале, или который развивается. И рассказываю на страницах.
Ну, насколько это легко или нелегко лавировать в условиях официального издания?
Ну, вот
я... На что вы опираетесь в выборе тем? Вот на данный момент?
Я
топ-лист, как вы составляете?
Да, я составляю, я прекрасно знаю, слежу за официальным изданием. Ну, два издания официальных. Это журнал «Московской патриархии» и «Патриарх.ру». С пресс-службой мы ВКонтакте и отслеживаем события, которые вот связаны в первую очередь со служением патриарха и общецерковные мероприятия. Я прикидываю, сколько это будет в объеме, займет место, потому что у меня ограниченный объем, это 96 страниц. Вот, и, а дальше я подбираю, просто я стараюсь наполнить оставшийся объем, оставшиеся страницы журнала интересными, на мой взгляд, для священников материал.
Что это может быть? Ну, к примеру.
Это может быть разные вещи. Ну, я бы представил целиком журнал как «В помощь настоятелю». Вот такая, у нас есть отдельная такая рубрика, а есть «В помощь настоятеля». Ну, назову такие темы, как юридическая консультация, особенности реставрации памятников архитектуры, искусство... живописи, да, церковной иконописи, реставрации, строительство, колокола, сусальное золото, последний прекрасный вот, эксперт, это у нас такая рубрика в экспертизе, ландшафтная архитектура прихрамовых территорий, вентиляция, охранные сигнализации, как приготовить просфору, что такое ладан или какой ладан. Вы не представляете, вот сейчас возвращаемся, но у нас было несколько раз, мы хотим опять сделать экспертизу по церковному вину. Мы делали по Кагору, вот опять хотим вернуться, потому что изменился рынок. То есть мы даем оценку, мы собираем мнение производителя, мнение на приходах, объединяем это и смотрим, где найти, ну, что было бы интересно, чтобы священник, настоятель храма мог ориентироваться в этом. Мы попытались сейчас сделать о здоровье. И я думаю, мы сделаем, продолжим эту рубрику о здоровье священника. Да? Вот мы написали про варикоз текст. У нас было несколько публикаций, но мы продолжим. Это психология веры. Ну, в первую очередь, это проблемы, психологические проблемы священника. То есть,
это очень важно.
Помимо того, что как работать, как священник должен... учитывать психологические особенности человека, прихожанина, так и важно психологические проблемы самого священника, а это, в первую очередь, семейные отношения. Вот, светскому человеку трудно представить вообще, какие проблемы стоят у приходского священника, вообще сложность его служения, и там возникают проблемы. Тем более мы знаем, если там светский человек развелся или у него проблемы с семьей, это, ну да, с кем не бывает. А у священника это все, это изменение жизни, его статуса в церкви и так далее, и трагедии жизненно происходят. Поэтому это очень важно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
гостях у «Вечера воскресенья» Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московская патриархия». Евгений Михайлович, но если возвращаться в мятежные 90-е, которые, скорее всего, были мятежными, не менее мятежными для церковных СМИ, какое, на ваш взгляд, значение и какую роль играла тогда церковная журналистика? 94-й, 95-й, 96-й год восстановления храма Христа Спасителя. Что тогда было? Какую роль играла? Каким путем шла церковная журналистика?
Ну, тогда произошло такое раздробление. Получилось много-много всяких маленьких изданий, газеток. И я как раз помогал и делал несколько таких изданий. Делали это в основном на коленках, делали это непрофессионально. Несколько изданий, это как раз вот от, если как говорить, был журнал «Московской патриархии», это было одно религиозное издание в стране, в СССР. И оттуда вот этот коллектив, который был собран митрополитом Петеримом, ну, разошелся, и они создали несколько изданий, такие как там «Православная беседа», «Православная Москва» и так далее. И они были, но это было все становление. Было много пришло в светскую СМИ, появилось в светских СМИ рубрики такие церковные. Я делал там вкладку, делал тогда тоже до церковного вестника. Это появилось, но тогда это все было, ну, немножко такое, знаете, как бы еще только искали пути. Тут же появились всякие компроматы, первые волны пошли, вторая волна. Первая была на рубеже 90-х годов, потом пошли еще одни. И вот это в этом все строилось. Как бы вот этот грань светской журналистики внутри церковной. В то время, работая, значит, в светском издании, я, конечно, очень критически относился к православным журналистам, потому что, в общем, собственно, это сложно назвать было тогда журналистикой, потому что это было очень некачественно, очень олиповато, и меня потрясало, а это было практически до нулевых годов, когда половина изданий какой-нибудь епархиального газеты, половина занимали перепечатки там из святых отцов или там трудов 19 века. Я говорю, ну как же так, что, зачем? Жизнь-то меняется, зачем вы делаете? Вот. И вот это, конечно, меня всегда печалило, и как-то, ну, так. Ну, я, например, помню тот момент, когда было мне сказано там, в 92-м, 93-м году, что там в церкви никогда не будет пресс-службы. Ну, понимаете, я же это слышал, я слышал это от референта-патриарха. Как-то я говорю, а почему? И вдруг, когда я вижу, что у нас сейчас есть, я понимаю, что все меняется, и поэтому я как-то оптимист. Я говорю, что, может быть, это не по моим сединам, но я реально оптимист, потому что я вижу, что поменялось, да, и поменялось уровень журналистики, вот фестиваль «Веры и слова» мне очень нравится, потому что, как бы, видишь заинтересованные люди, туда приезжают люди учиться, и я вижу интерес к тем словам, которые я им говорю, на уровне не трибуна, а на уровне вот такой профессиональной поддержки, профессиональной консультации. Это очень ценно, поэтому развитие есть, и я в этом как-то. Мы ищем, а почему бы нет? Можем ошибаться, можем не ошибаться. Ну, мне кажется, здесь есть куда расти, безусловно, и совершенствоваться. Ну, не знаю, сейчас просто все очень сильно изменилось и в лучшую сторону, реально в лучшую сторону. И человек может найти в этом обилии изданий то, что ему ближе, то, что ему понятней. И при этом есть такая система и справочная, то есть ты можешь разобраться, что у меня остались архивы бумажные, когда я там собирал каждую публикацию, потому что ничего нельзя было найти. Ну, сейчас, конечно, интернет дает возможности. К сожалению, большинство моих текстов написано до интернетовской эпохи, поэтому они пропали.
Но при этом в одном из интервью вы говорили с таким приличным сожалением о том, что вот все-таки уровень журналистики вот в православном мире, или уровень православной журналистики, он и сейчас недостаточно высокий зачастую. И вот вы сетовали, в частности, на то, что сложно искать авторов для журнала «Московской патриархии». Вот все-таки вы как сейчас смотрите на ситуацию?
Ну, я не отказываюсь, я говорю, что общий поднялся, да, потому что все же, ну, может быть, у меня другие требования, да, и, наверное, другие требования, там, сравнивая, допустим, с епархиальным изданием, И когда мне приходят тексты из епархиальных пресс-служб, я, конечно, порой раз хватаюсь за голову, потому что, в общем, удивительно, как могут сделать так вот. То ли это вот просто безответственная вещь такая, а да, я им отдам, а там пускай они разберутся. Вот, ну, это, конечно, вызывает смущение. Нет, ну, потому что, ну, не умеют. А кто пришел? Что, пришли у нас профессиональные журналисты? Да нет, да, вот у нас же нет так, чтобы кто-то из, там, пришел работать из какой-то известной газеты, пришел работать в православную газету. Нет, этого нет. Значит, общая культура, общие технологии, методологии, там, редактирование. Понимаете, ну, и раз ты смотришь этот текст, вот эти вот... как бы подобрать слово, ну, в общем, очень сладко, очень так приторно-сладко тексты расписываешь, ты понимаешь, что если это прозвучит там с проповедь, да, самого, это может быть. Если это какая-то здравица, это может быть. А когда мы это читаем, это невозможно читать, потому что человек это не воспринимает, это звучит уже, ну, как-то с каким-то...
Фальшиво.
Ну, фальшиво, да, неискренне. И это вызывает недоверие, потому что с каким-то... мы радуемся, с каким-то пафосом это совершенно не нужно. Тем более, конечно, в журнале мы вот этот пафос мы немножечко притушим, да, потому что все же, ну, это как бы целевая аудитория, это не просто миряне там или какие-то люди, а это все же священники, в первую очередь, там, отцы-настоятели, поэтому как-то хочется соответствовать уровню, чтобы было, ну, было бы это очень, ну, как бы корректно.
Здесь еще нужно нашим слушателям, видимо, сказать, что вообще Евгений Михайлович с большой любовью очень относится и с таким, как бы сказать, очень скрупулезно относится к своей работе. Вот когда я готовился к этому интервью и читал ваше интервью, которое вы давали Правмиру в свое время, тот текст начинается с описания того, как Евгений Михайлович подбирает фотографии для журнала. И, судя по всему, это очень-очень творческий процесс, действительно такой заинтересованный в высшей степени. Я хотел вернуться, если можно, к, вот, наверное, 93-му году. Как-то мы так перемещаемся из одного времени в другое, но уж так получается.
Сегодня тема у нас такая.
Да.
Без перемещений никак не обойтись.
Вот вы начинали писать о церкви, будучи, как вы сказали, еще человеком неверующим и некрещенным, а в 93-м-то году, как я понимаю, вы крестились. И это случилось, если я правильно понял, ну, в связи с теми событиями, которые происходили в тот год в Москве, то есть расстрел Белого дома, так называемый, и, ну, собственно говоря, просто стреляли в Москве, да? Это было связано, если,
ну,
я правильно понял.
Да, это, конечно, вот, несмотря на трагизм того времени, я как бы считаю, конечно, это самые счастливые года моей жизни, потому что, ну, во-первых, там, 30 лет – это хороший возраст, вот, семья, дети, и... был очень интересный драйв развития, то есть каждый день что-то ты делал новое, что-то открывал, у тебя какие-то и деньги появлялись, и ты зарабатывал, и, в общем, было интересно, карьеру строил. Ну и атмосфера была напряженная, конечно, это вот, конечно, это сильно напоминает Украину, того, что было, и вот 91-й год, ну, как вы понимаете, что я же был у Белого дома и в 91-м году, да, и вот опять же, когда говорят, нас зажимает пресса, если вспомнить, не 93-й, а 91-й, да, от 19 августа 91-го года танки в Москве, приходит главный директор издательства и говорит, мы вашу газету не выпустим. Вот сейчас можно такое прийти, кому-то сказать, мы вашу газету не выпустим. А тогда можно, потому что было, издательство принадлежало Московскому городскому комитету партии. Они сказали, мы даже на печатные машины не поставим твои формы. Все. И газета не вышла, потому что была, ну, не цензура, а просто как бы запрет на выход, и все. Потому что как бы газета писала там не совсем то, что хотели.
Не политкорректные.
Да, не политкорректные. Тогда были закрыты все истории. СМИ. Понимаете, и вот когда этот вот драйв, и когда ты приходишь, и ты видишь и вот этих людей, которые пришли к Белому дому, и потом ты бываешь на месте гибели этих ребят на Садовые, а это все как бы ты переживаешь. Вот она, вот она, вот она рядом, она, это смерть человека, и этот драйв, вот это, конечно, страх, потому что оружие, танки и так далее, эти бронетранспортеры стоят. И потом 93-й год, не совсем понимая смысл, то есть сейчас я к этому критически отношусь, не совсем понимая смысл происходящего, то есть не давая ему такую оценку, что, в общем-то, не очень хорошо в Москве стрелять из танка, да, по кому-то, да, тем более как бы депутаты. Так. Хотя, может быть, я и, безусловно, не их сторонник, мне многие вещи мне нравились. Ну, вот, ну, конечно, когда ты... А ты при этом поднимаешься на здание своей редакции, ты видишь, как это происходит, то, что расстояние там 1,5 километра, да, Пресня. Вот, и потом мы сидим в редакции, как всегда, вот журналисты, они на своем рабочем месте. И в этот момент происходит обстрел здания. То есть кто-то там чего-то. И вот, конечно, пуля пролетела, залетела в кабинет. Как бы, вот, поэтому, конечно, все кино это для меня вызывает смех, потому что я помню свой испуг, когда значит, было разбито стекло, и я понял, что со мной мне было немножко не по себе. Поэтому это героизм это такой, опять же, киношный, когда там люди... Не боясь ничего, бегут там под взрывами, под пулями, потому что когда достаточно одного вот щелчка, и ты понимаешь, что вся... Шук, и все. И ты пытаешься в этот бетон, там, в стену или в пол просто влезть между молекулами. Вот, и вот это вот этот весь драйв, и потом, когда ты идешь по Пресне, по Ротшильдской, и видишь кругом, то есть ты наступить не можешь, кругом патроны, гильзы стреляны, и лежат трупы, и горящие здания, и горящий вот этот дом Верховного Совета. Ты возникаешь, вот какой-то ужас, вот это вот то, что это пришло в тебя, и в какой-то момент, ну, было там много масс вещей, не только страх, но то, что когда ты говорил, там, я тоже связывался с радиостанциями, и в первый раз, и во второй раз, ну, тогда вот как-то хотелось все это рассказать, я понимал, что вот сказанное, а все завтра может, то есть вот в мгновенный может произойти щелчок, да, в 91-м году могли просто, там, если победил ГКЧП, то могли, ну, опять же, я говорю, ну, если не посадили, то работы лишился бы, а здесь реально как, ну, вот... Вот мы сведем с вами студии, ну, в газете «Дежурка», и вот так же, как мы, вот, один из нас сидел солдат с пулеметом и охранял. И мы 4 дня так выпускали газету.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Я напоминаю, что у нас в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московской патриархии». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».